Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома». Я бы хотел все-таки еще немножко продолжить тему, которую мы в прошлой части программы обсуждали. Я уверен, что это вопрос, который важен не только нам с вами здесь сидящим, но и очень многим слушателям, всем тем, у кого есть дети. Вот болеет ребенок. Предположим, болеет, ну, не страшно, не смертельно, просто, ну, вот очередная болезнь, может быть, всегда неприятная. Тоже страдание для родителя. И возникает вопрос, ну, а как-то почему вот ради моего страдания посылаются болезни ребенку? У вас такого не было вопроса?
У меня нет, потому что, ну, я, может, потому что я прямо представляю, почему человек заболевает, вот, и потому что это, ну, это, если это, значит, вирусная природа, это одна история, вот, и так далее. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот если это именно не тяжелое что-то, что совсем, это другой совсем опыт, да, если это какие-то там сезонные, там, я не знаю, ОРВИ, там, и как их называют, вот, то здесь мне кажется, что ты, в принципе, научаешься к этому относиться, ну, в каком-то смысле спокойно, вот, ну, потому что, что вот переживать, так сказать, кричать, ну, понимаешь, да, маленькие дети всегда болеют, маленькие дети болеют с высокой температурой, да, ну, это даже вот, зато они, так сказать, быстрее выздоравливают там и прочее, вот, поэтому здесь, ну, не знаю, я, честно говоря, мне сложно здесь вот выдумать, потому что у меня, правда, нет вот такого личного опыта сложного переживания вот этого, ну, может быть, опять же, потому что в основном этот удар на себя принимает жена, так сказать, потому что тебя все время где-то нет, вот, и ты поэтому, может быть, это не так. И, конечно, это неприятно. Помню, мы где-то были на отдыхе там, некоторое время, несколько лет назад, и я приехал, там они лежат, две девчонки там с высоченной температурой, вот, и тогда вот, ну, конечно, пришлось там побегать, конечно, это все какая-то такая нагрузка, и, ну, страшно, потому что любая болезнь, она всегда может повернуться, не пойми как. Но, в принципе, мне кажется, что здесь какая-то элементарная медицинская грамотность, скорее, важна, спокойствие такое.
Но вы это в таких вот категориях отношений человека и Бога не осмысляете.
Ну, я все пытаюсь
осмыслить. Нет, ну, понятно,
что всё. Как он, насколько это... Нет, ну, я не воспринимаю это как то, что вот за что вот опять заболели. Нет, ну, одеваться надо было там потеплее, там, не находиться в помещении с носителями вирусов, да. Вот, ну, то знаете, как это... Ну, чтобы не переводить все, вот это вот в это стремление все осмыслять с точки зрения отношений, оно иногда вот, ну, заставляет человека делать сложные богословские объяснения, производить там, где есть простые объяснения, и не богословские, да, их достаточно.
Понятно. Вы в своем Фейсбуке недавно опубликовали пост о том, новость о том, что в Москву и в Санкт-Петербург впервые в истории пребывают мощи святого Николая Мерликийского, и добавили очень короткий комментарий. Новость дня, а может быть и года. Вот почему? Почему года? Почему такая сенсационность?
Ну, потому что, ну, да, ну, потому что я знаю, что там тысячи, может быть, десятки тысяч людей, да, ну, со всего мира точно даже и сотни, приезжают ежегодно, там, ежедневно многие, там, наверное, сотни, приходят поклониться мощам святителя Николая в баре. Вот. И то, что есть договоренность о том, что впервые вот частица мощей будет привезена оттуда, к нам сюда, то это, конечно, новость очень заслуживающая внимания, мне кажется. И то, что это результат договоренностей вот, патриарха Кирилла с папой Франциском на встрече, которая чуть больше года назад произошла, вот, мне кажется, что это, конечно, такая очень важная новость. Ну, то, что стали писать, что вот, и частицы во многих храмах есть. Конечно, это не отменяет, потому что здесь же никто не начинает мерить, да, потому что, ну, по большому счету, самое большое чудо, самая большая святыня, вообще не нужно ездить. У нас сейчас, слава богу, вот по программе строительства новых храмов строятся храмы в шаговой доступности. Приди на литургию. Вот тебе и самое большое чудо, и самая большая святыня. Никакие мощи, тоже это, ну, неправильно сравнивать, но дело не в мощах, страха. Вот самая большая святыня, которая есть у христианина, это Евхаристия. Вот. Поэтому здесь дело не в этом, а в том, что все равно люди ездят, да, все равно есть такое отношение, что человек, ну, он так устроен, что его какие-то вещи сподвигают на определенные там размышления, поступки, изменения. И вот это то, что люди ездят к святителю Николаю, это характеризует это особое отношение к этому святому. И это значит, что это, конечно, событие. Конечно, событие, ну, безусловно.
При этом от...
Извините, пожалуйста, то есть, когда люди говорят, что ну а в чем здесь смысл, такие же вот частичка мощей есть там в таком-то храме, они оценивают разные, мы говорим о разных вещах. Я же не говорю о том, что, что то, что это, эти мощи привезут, это вот станет, в смысле, они вот более, так сказать, мощи,
уникальная
чем те...
Уникальная возможность,
да,
приложиться,
да,
к мощам,
да,
святого,
да,
Николая.
Мы говорим о другом, что все равно, вот смотрите, люди все, ну вот скажем, даже люди в том храме, где есть частица мощи, все равно же наверняка ездили в баре, да, а тут, так сказать, баре вот приезжает к нам. И понятно, что люди, скажем, многие вот в храм, где есть частица мощи, не пойдут, а здесь придут, и здесь они, и значит, они переживут какой-то религиозный опыт. Вот о чем идет речь. Мне так кажется, я бы так...
Ну и были мнения, в том числе от священников, что в таких событиях, как привезение, пронесение уникальной святыни, на первый план выходит даже не, собственно, вот... скажем так, уникальность этой святыни, а там тот феномен очередей массового интереса и того времени, которое человек готов потратить как некая, ну, скажем громко, жертва Богу, чтобы эту очередь отстоять, чтобы прийти, чтобы поклониться. То есть это некий, ну, возникает,
да,
другая логика событий.
Да, конечно. Я, вот вы просто лучше сказали, чем я пытался. Но это ровно в продолжении нашего разговора. Там, ну, страдание, не страдание, но вот если говорить в категориях там, пожертвовать чем-то, действительно. Вот я недавно... мне одна знакомая написала там о том, что ее мама стояла вот в очереди к Блаженной Матроне. И я говорю, ну что ж вы мне не сказали, может быть, мы бы там попросили бы как-то, вот, может быть, вы могли бы в другое время прийти, там, когда очередь меньше или там как-то. Она говорит, так нет, зачем? Она, наоборот, хочет эту очередь постоять. Ну, это, конечно, правильно, это другая логика, другое отношение. И человек, он может вне этой логики находиться, но не надо только ему со своей колокольни оценивать этих других людей.
Причем я помню, одна статья была про очередь к поясу Богородицы, журналистка, причем светского издания, в этой очереди простояла тоже несколько часов, и один из ее выводов был то, что люди, которые вот встали в очередь, они через там 4 часа стояния, они меняются, они,
конечно,
как бы вырастают,
конечно,
в некую общность между собой. И потом, когда в нашем разговоре священник эту мысль, скажем так, комментировал, он говорил, ну вот, собственно, община возникает. Вот это та общинность, которая в церкви должна быть, на приходе должна,
ну,
быть.
Ну да,
которая,
но там... вырастать, а могут,
могут,
как,
конечно,
кто-то может,
и,
могут и не вырасти,
вырасти,
но человек все равно с ним что-то происходит. И вот я чуть-чуть, может быть, с другой стороны на это смотрел, и чуть-чуть иначе это вот предлагал тоже здесь подумать над этим, но я говорю, что человек может встать в очередь одним, а выйти из нее совсем другим. Я просто знаю такие случаи реальных конкретных людей, которые менялись вот в подобных ситуациях и меняли свою жизнь в этом очень сильно. Это есть то, что мы вот на языке там гуманитарной науки называется сухим словосочетанием религиозный опыт. Но он есть, и он реален, он реально влияет на человеческие жизни. Вот, поэтому здесь действительно... Если этого не понимаешь, ну, тогда...
Вот мы заговорили о святом Николае. Собственно говоря, сам феномен святости и участие святого в жизни людей заслуживает, как всегда, внимания. Вот в одном из ваших недавних интервью телевизионных вы делились такой личной историей про то, что у вас у детей имена даны, все имена связаны одновременно с родственниками и со святыми, угу, какими-то важными для вашей семьи. И, наверное, я допускаю, что, может быть, даже у кого-то из зрителей телеканала мог бы возникнуть вопрос, а как это работает, грубо говоря? Что такое, что святой, человек, который когда-то жил, давно умер, или недавно умер, но уже не с нами, такой сугубо светской логике, каким-то образом вот участвует в жизни семьи, является важным для семьи? Чем отличается от просто какой-то дани памяти какому-то дальнему предку или родственнику?
Ну, отличается только тем, если это дальний предок или родственник тоже был святым, то ничем не отличается, наверное. Вот. А так отличается тем, ну, что это был святой человек, то есть человек, который был на земле близок к Христу, и сейчас близок к Христу, и мы в это верим, и мы... Просто, понимаете, это как? Ведь в каком-то смысле вот почитание святых, оно несколько имеет таких значений, как мне кажется, в христианстве. Первое – это значение педагогическое, как сам акт канонизации, да, потому что, ну, понятно, что людей святой жизни больше, чем канонизированных святых. Может быть, не все над этим задумаются, но понятно, что список святых в святцах – это не закрытый список, так сказать, людей, достигших вот святой жизни. Да? Это те, кого мы знаем, которые вот Бог прославил таким видимым образом для того, чтобы мы могли как-то, вот, ну, уж совсем говоря таким стилистически сниженным языком, подтягиваться, да, вот к такому уровню, к таким людям, причем они разные, да, и, что называется, с учетом разности и вообще людей, того, что люди разные. Вот. И поэтому есть такое педагогическое значение, и вот с таким педагогическим уклоном там и жанр житий во многом, так сказать, написан, существует, да, это его характеризует. Вот. А второй момент, это вот мы же общаемся вот с людьми, вот у нас есть друзья, да, вот нам, когда тяжело, мы к друзьям обращаемся, чтобы они послушали, чтобы они там посоветовали что-то, чтобы они поддержали. Мы, христиане, просим друзей, чтобы они за нас помолились. Вот. А святые – это тоже друзья. И поэтому, ну, они ближе к Богу, ну, не географически, конечно, да, вот мы понимаем, что они на земле уже достигли вот чего-то такого, что, может быть, далеко не всем дано. И поэтому, обращаясь к святым, мы обращаемся вот за этой самой молитвенной помощью. А поскольку друзья, ну, не могут же все быть друзьями, даже все хорошие люди не могут быть друг другу друзьями, то есть святые, которые ближе вот тебе, твоей семье, там, по тем или иным причинам. Вот. И вот я, собственно, в том интервью, спасибо, что напомнил, я уже забыл, да, что это было, действительно, там был разговор о детях, я говорил, что вот есть там особо дорогие там нашей семье какие-то святые, и вот какие-то особо становятся отношения, и мы стараемся молиться.
Есть два таких вопроса, даже две темы, наверное, связанные с святыми, и в частности с, скажем так, с русскими святыми, ввиду истории XX века. С одной стороны, какая-то фантастическая вещь, что вот вы сейчас сказали про то, что если родственник святой, звучит так странно, но реально есть семьи, где сейчас там бабушка или прабабушка, прабабушка, уж точно, как новомученик, иномученик или новомученица.
Да.
И это что-то фантастическое, потому что вот прадедушка, вот фотография, вот а он святой. Это одна грань вопроса, что святые иногда ближе, чем нам кажется, даже генетически ближе. А с другой стороны, есть другая грань, то, что есть очень древние святые, о которых мы пока ничего, практически ничего так доподлинно не знаем, кроме житий, которые непонятно, иногда непонятно, в какой степени легендарны, в какой степени они достоверны, но это просто текст другого рода.
Но я бы скорее говорил не о недостоверности святых, а об особом жанре житий. Не о достоверности житий, а об их особом жанре. Но это, понимаете, как... Извините, что я вас перебил, но просто это, мне кажется, важное уточнение, потому что мы же не говорим, что Библия там недостоверна. Просто мы говорим, что нельзя, допустим, книгу «Бытия» как-то наивно и ошибочно читать как учебник по археологии, вот, или по антропогенезу, по происхождению человека. Но это не делает его недостоверным. Он достоверный, но он просто о другом что-то повествует. Поэтому в житии святого тоже могут быть такие... Это не вопросом какого-то намеренного искажения, потому что можно так понять это. Я думаю, что это неверно.
Ну, а значит ли это, грубо говоря, что человеку, который интересуется судьбой или личностью того или иного древнего святого, не надо вообще задаваться вопросом, а было ли именно так на самом деле, как написано в житии?
Ну, знаете, это все равно, что говорить. А значит ли это, что нужно вот задаваться вопросом, а вот змей, который был там в Эдемском саду, ну, или это совсем что-то далекое там, да? Ну, хотя тоже. Я думаю, что можно любыми вопросами задаваться. Главное, к чему это тебя приводит. Вот к чему это тебя приводит и к какому результату?
Но все-таки первая глава книги «Бытия» — это первая глава священной книги, а какое-нибудь житие великомученика Георгия Победоносца при всем поклонении и почитании его, этого величайшего святого, Это некий кем-то написанный все-таки источник.
Ну, так же, как книга «Бытия» тоже была кем-то написана. Вот в любом случае, мы в этом смысле у нас вот отношение к тексту, к появлению текста Библии отличается там, от того, как мусульмане относятся к появлению Корана и к тексту Корана. Вот. Я думаю, что можно, ну, можно любыми вопросами задаваться. Это, собственно, нам и в Новом Завете сказано, что все мне позволительно, но не все полезно. Да? Вот, позволительно ничто не должно обладать. Но и вопрос, каким человек приходит к выводам, вот, и как он в дальнейшем себя ведет, собственно. Потому что вопрос-то, мы же не будем отвечать не за тех святых жития, которых мы там читаем, и понимаем или не понимаем, мы за себя будем отвечать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, как всегда, в пятницу. А грядет большой праздник, День Победы. В последнем номере, вышедшем номере журнала «Фома», да, вы посвятили этому колонку редактора. Ну, с одной стороны, те, кто читает журнал, могут ознакомиться или найти в интернете, это несложно. С другой стороны, даже на основе этого текста есть сейчас, как мне кажется, о чем поговорить. Вот кому-то, может быть, со стороны могло бы даже показаться странным, что в православном журнале и вообще в православных медиа такое значение передается, такой большой темой является вообще День Победы и тема Великой Отечественной войны. С какой позиции странно? Ну, казалось бы, вот мы должны там о вечном, через христианские очки смысла все пропускать, а как бы вот ближе туда, ближе к евангельским событиям, а мы берем какое-то вот общественное такое историческое явление и очень, как бы очень подробно о нем говорим именно с православных позиций, вообще с христианских позиций. Вот что важно для христианина, как для вас, как для христианина в этой теме Великой Отечественной войны?
Ой, это очень большой вопрос. Очень большой вопрос, потому что здесь как-то очень сложно отделить, что для тебя, как для христианина, там, как для... Ну, я как-то тут таких, наверное, в этом смысле не делаю делений. Вот, но понятно, что это величайшее испытание для нашего народа, да, что победа в этой войне, она... Многие ее называют чудом. Ну, понятно, что чудом не в том смысле, что ее вот... что вот оно каким-то таким вот совсем неожиданным и непонятным способом. Нет, но действительно там было много такого, что не поддается какому-то такому простому, такому линейному логическому объяснению, вот, в том, что происходило в войне. Ну, как, кстати сказать, многое в жизни, в общем, не поддается, не укладывается в какую-то такую плоскую схему вот таких понятных и очевидных причинно-следственных связей. Вот. Но, конечно, это ну, то, что действительно называется подвигом. Вот. И хотя, конечно, там много было там, сложных страниц в этой войне, и о которых тоже, наверное, нельзя там забывать и нельзя их замалчивать. Хотя нельзя, вот как мне кажется, я недавно тут кто-то прочитал, тут вопрос уже акцентов. Человек пишет, что да, конечно, Великая там война, но все-таки нельзя там забывать то-то, то-то, там, ну, какие-то негативные моменты перечисляет. И вот невольно получается, что он к ним все и сводит. И что ты понимаешь, начинаешь смотреть только на это, ну, сложно, потому что человеческое зрение все равно избирательно, оно все равно не может всегда видеть все. Да? Тут ты как-то вот всегда фиксируешься на чем-то все-таки одном. И мне кажется, то, что ты выбираешь, это тоже важно. Это тоже, знаете, как говорят на английском языке, it matters, это тоже имеет значение. Вот именно то, на чем ты концентрируешь свое внимание, вот что ты видишь, грубо говоря, за окном, да, или там в комнате, вот что ты видишь. Вот мы смотрим, мы с вами находимся в одной комнате, да, сейчас, но, наверное, мы ее чуть-чуть по-разному, может быть, видим, да. Я, может быть, фиксируюсь там, не знаю, на выключателе, а вы на иконе, которая стоит. А потом кто-то может сказать, что вот у вас у меня картина правдивая, потому что она такая вот земная, жизненная.
А у вас религиозный дурман.
А у вас религиозный дурман, да. Но это же не так, это вопрос. Вот. Поэтому я просто, я вам благодарен, что в эту колонку, я ее даже как-то, она у меня такого получилась двойного, я ее и написал, и есть ее, так сказать, видеоверсия, что называется, тоже я об этом говорил. Вот, ну, потому что там-то для меня главная была все-таки тема того, что наши братские народы, которые победили в этой войне, и, или один народ, как считают многие, если говорить про нас, там, белорусов, украинцев, белорусов, русских, вот про нас всех вместе, то здесь вот... Как раз-то там понятно, почему я про это сказал, потому что сказал, что меняются политические границы, но у нас остается одна церковь. И церковь не только дает нам знания о единстве в прошлом, но и дает надежду о единстве в будущем и понимание единства в настоящем. Потому что все равно это пройдет, понимаете? Вот, ну, конечно, то, что происходит на Украине, очень тяжело. И отношения между испортившиеся между Россией и Украиной, между властью, в первую очередь, да, а это тоже тяжело, но это все равно пройдет. Вот, вот я как-то не устаю про это говорить, и мы же прекрасно понимаем, что это не может, это не дурная бесконечность, это закончится, и придет, как Святейший как-то сказал, вот, как-то патриарха спросили в очередной раз, он сказал, что ну, придет время собирать камни, и надо быть вот к этому готовым, и поэтому церковь – это та сила, которая позволяет об этом. Причем, и когда я говорю «церковь – та сила», для меня это не какие-то там вот книжные или абстрактные какие-то непонятия, просто я знаю вот, то, что нам помогает сохранять отношения друг с другом, с людьми, которые сейчас там, на Украине живут. Ну, это правда же тяжелейшая ситуация, вот эти линии разломов, они прошли и по семьям, и там... Ну, тяжелейшие, в общем, последствия, крайне неприятные. Кто-то даже уже считает, что необратимые. Но ну, мне кажется, что все равно это пройдет, и это так или иначе будет восстанавливаться. Я очень рассчитываю на это.
Я очень рад, что вы говорите с такой уверенностью об этом, потому что я как раз хотел об этом с одной стороны спросить, с другой стороны вы это сказали, что ведь и вправду кому-то может показаться, что, ну, все только нагнетается. И из СМИ, из большинства на нас льется поток с обеих сторон негативной информации, такой явно непримиряющий. Вот, и на этом фоне представители церкви, и вы, и просто люди, просто верующие люди говорят о том, что нет, мы единый народ, мы единая церковь. И это, конечно, ну, скажу так грубо, вот ты читаешь ленту Фейсбука, да, политологов, экспертов, патриотов, либералов, кого угодно, и тех, и других, и потом возникает такой голос, нет, ну мы же одна церковь, и кажется, ну что за прекраснодушие, что за маниловщина такая, ну вот человеку надо какие-то общие вещи озвучить, правильные вещи, но они же вроде к реальности отношения не имеют.
Ну, мне кажется, что там непосредственно, вот и я, скажем, это ведь реальность не только мыслимая, она реализуемая, так сказать. Я вот помню в прошлом году, летом в Дивеево, 1 августа, на преподобного, вот после службы подошел ко мне батюшка какой-то, я, говорит, с Украины, вот привез там кучу паломников, стоит только написать объявление на храме, что собирается там, причем это какая-то чуть ли не западная область, сейчас точно не помню, вот, говорит, стоит написать, что собираем паломничество в Дивеево, там бах-бах, через два дня там листочек заполнен, да, группа набралась, люди едут, вот. И другое дело, что вы правильно сказали, вот о такой информационной войне, о информационной напряжении. С одной стороны, там, конечно, сложно какие-то вещи игнорировать. Мы, например, знаем, что происходит, вот в каких тяжелых условиях находится Украинская Православная Церковь, там 40 храмов отобраны за это время, вот, и люди подвергаются и насилию, и нападкам, там, понимаете, взяли там верующих людей, объявили, там, что вы там церковь-агрессор, да, вот если Россия страна-агрессор, вы церковь-агрессор. Конечно, все это крайне неприятно, но мне кажется, что... Вот, по крайней мере, ну, вот мы не можем, мы живем здесь, в России, мы не можем отвечать за то пространство там, информационное, да, хотя там есть люди, которые там стараются, это очень тяжело сейчас на Украине, ну, там у меня есть близкие друзья, которые вот пытаются там, имеющие отношение к медиа на Украине, вот они пытаются там как-то этому противостоять, да, с риском, в общем-то, как минимум для работы своей, для карьеры, но на самом деле не только для карьеры. Но вот в нашем пространстве, да, я понимаю, что там, ну, неизбежно где-то ведутся какие-то там политические, там есть комментарии и прочее, прочее, но вот о чем я говорил и публично, и не публично, и много раз, что мы не должны отдавать вот этому противостоянию какие-то намного более серьезные, важные вещи. Вот понимаете, вот что такое Киев? Киев – это мать городов русских. И нельзя отдавать Киев вот, вот этому дискурсу, там, я не знаю, политических режимов, там еще что-то. Киев – мать городов русских. а не столица там каких-то переходящих и проходящих в любом случае политических взглядов, там, пристрастий, предпочтений и так далее. Это все равно пройдет. И не нужно вот это понятие, которым мы оперируем, да, вот. Мне кажется, это все очень важно. И нужно этому как-то. Каждый, причем, знаете, каждый на своем месте. Кто-то не поддерживает, будучи журналистом, кто-то, там, я не знаю, лишний раз не будет про это писать в Фейсбуке, не будет переходить на этот язык, там, хохлы-москали, там, ну, знаете, вот такой вот уничижающий. И вот это уже много.
Мне кажется, вы принципиально важную оговорку сделали, что я, хотя не эксперт, не политолог, и вообще не претендую ни на какую аналитику, но так вот на уровне ощущения, что конфликты между властями, не между народами, об этом часто говорят люди. Вот тут такой, конечно, может быть, наивный пример, но в украинском шоу «Голос» победил священник Александр Клименко, клирик Украинской православной церкви Московского патриархата. И мне очень понравился комментарий чей-то в том же самом Фейсбуке, что ну вот люди, народ, они это разделение на себя не вполне примеряют. И спокойно на национальном шоу побеждает священник Московского патриархата, и вот оно, вот он знак того, что на самом деле разлом между правительствами, а люди намного, намного более мирно и созидательно настроены.
Ну да, безусловно, хотя там тоже, понимаете, ведь там, собственно, все-таки вот этот конфликт, он, это ведь конфликт прежде всего. И главный конфликт – это конфликт на Украине. И основной разлом, который произошел, это там. Это разлом украинских политических элит и украинского общества. Понимаете? И, конечно, там в этом смысле я бы не говорил, что здесь первоочередной, там есть конфликт между там, властями там, России и Украины. Это есть следствие, которое ну, связано с тем, что произошло там. Да, и эти отношения, причем, ну, я просто сейчас не хочу уходить, вот, потому что мы о другом говорили, не хочу говорить, потому что у меня есть, конечно, свои оценки и того, что там происходит, да, и можно было бы так в таком политическом или политологическом ключе поговорить, и, вот, но мне кажется, дело не в этом, я-то как раз говорю, что независимо от того, там, эти вещи, там, они все равно пройдут, да, и они как-то исправятся, и они, потому что, ну, как любое политическое противостояние, оно ищет какого-то, так или иначе, какого-то выхода в любом случае, да, так или иначе пройдет, и 10 раз может все поменяться, и там мы видим, как уже на наших глазах уже в украинском политикуме многое чего поменялось за эти несколько лет буквально. Вот. Но тут главное вот сохранять вот это отношение, и опять же я говорю, что здесь даже вот каждый на своем месте, потому что, скажем, вот эта фраза, вот наш президент же говорит, мы один народ. Да? Значит, это где эта точка зрения в нашем медиа, вот в нашем медийном пространстве? Вот я ее не всегда вижу, и меня это огорчает.
Но закончим все равно на оптимизме. Мне очень просто очень радостно, что вы так уверенно говорите о том, что все это пройдет. Наверное, возвращаясь к теме, которую мы сейчас затронули, в июне 41-го тоже не было уверенности, что все это закончится в мае 45-го.
У кого-то была, я думаю, наверное.
Ну, наверное, да. Но в целом все закончилось, все, и то, во что верили, свершилось. Я поздравляю вас с наступающим праздником, да, и всех радиослушателей с удовольствием поздравляю с наступающим Днем Победы. Спасибо за эту беседу. В студии был с нами сегодня в гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.